Анатолий Шигапов. Испытание. Предисловие. Когда я закончил первую книгу «Город под временем», я думал, что написал все, что хотел. История Анны и Александра казалась завершенной. Они спасли мир, переписали реальность, прошли суд создателей. Они заслужили покой. Но покой не наступил. Не потому, что я, как автор, не хотел дать им отдыха. А потому, что мир, который они спасли, не был готов к миру. Вселенная, которую они изменили, требовала ответов. А ответы, как это часто бывает, вели к новым вопросам. Когда я перечитывал первую книгу перед тем, как приступить ко второй, я заметил кое-что, чего не замечал раньше. История Анны и Александра была историей победы. Но победа — это не конец. Это начало. Начало новой ответственности. Начало новой борьбы. Начало нового понимания. Первая книга была о том, как найти свет. Вторая — о том, как удержать его. Почему суд небес? Название пришло ко мне не сразу. Я перебирал десятки вариантов: наследники, цена свободы, залог, третий путь. Ничто не казалось правильным. А потом я услышал фразу во сне, не в буквальном смысле, а в том состоянии между сном и явью, когда приходят лучшие идеи. Суд небес. Две простые слова. Они звучали как приговор и как обещание одновременно. В первой книге суд был метафорой. Создатели судили человечество, проверяли его на прочность, оценивали его достоинства. Но настоящий суд, как выяснилось, только начинался. Не создатели судили людей. Не инквизиторы. Не хранители и не сеятели. Сама реальность. Сама Вселенная. Сама жизнь. Суд небес — это не только о внешних испытаниях. Это о внутренних. О том, как мы судим самих себя. О том, как мы просим прощения и отказываемся его давать. О том, как мы носим в себе вину, которая тяжелее любого внешнего приговора. Эта книга о том, что настоящий суд всегда внутри нас. О том, как я вернулся к героям. Когда я начал писать вторую книгу, я боялся одного, что герои потеряют свою магию. Что они станут плоскими, предсказуемыми, скучными. Что читатели скажут: Анна больше не та, что раньше. Александр больше не тот. Я ошибался. Они не потеряли магию. Они стали глубже. Сложнее. Более. Человеческими. Потому что первая книга была о том, как они становятся героями. Вторая — о том, как они остаются людьми. Анна в первой книге была лингвистом, который случайно стал автором. Она действовала интуитивно, доверяя своему дару и своей любви. Во второй книге она становится лидером. Ей приходится принимать решения, от которых зависят миллиарды жизней. Ей приходится признавать ошибки публично. Ей приходится прощать, даже когда это кажется невозможным. Александр в первой книге был солдатом, который потерял тень и нашел цель. Во второй книге он становится партнером. Равным. Не просто телохранителем, не просто якорем. Человеком, который готов идти с Анной до конца, даже если конец означает его собственную трансформацию. Я полюбил их еще сильнее в процессе написания. Они стали для меня не просто персонажами. Они стали друзьями. Я плакал, когда они плакали. Я радовался, когда они радовались. Я боялся за них так, как боятся за близких. О том, как появился Орион. Орион — это, пожалуй, самый важный персонаж второй книги. И самый трудный. Когда я создавал его, я знал, что он должен быть злодеем. Лидером сеятелей, который уничтожил 12 цивилизаций. Тот, кто называл человечество инфекцией. Тот, кто был готов стереть Землю из реальности. Но я не хотел писать плоского злодея. Я хотел показать, что за каждым монстром стоит трагедия. За каждым палачом — жертва. За каждым разрушителем — тот, кто однажды потерял все. История Ориона пришла ко мне ночью. Я сидел за столом, пытаясь написать его первую сцену, и вдруг понял: я не знаю, почему он такой. Я знаю, что он делает. Я знаю, что он говорит. Но я не знаю, что он чувствует. И тогда я спросил его: кто ты, Орион? Что сделало тебя таким? Ответ пришел не словами, образами. Я увидел мир, который был уничтожен. Я увидел семью, которая исчезла. Я увидел существо, которое выжило случайно, и которое несло в себе эту вину миллиарды лет. Орион потерял все. Не в переносном смысле, буквально. Его мир был стерт из реальности. Его жена, его дети, его друзья, все они исчезли, как будто их никогда не существовало. И он остался один, с этой болью, с этой виной, с этим вопросом, почему я? Он стал сеятелем, потому что боялся. Боялся, что кто-то повторит ошибку его народа. Боялся, что кто-то снова поработит хронику. Боялся, что его жертва будет напрасной. И он уничтожал цивилизации, не из жестокости, а из страха. Из чистого, абсолютного, парализующего страха перед повторением катастрофы,